понимаете, с операцией Багратиона. Он его трижды выгонял в другую комнату. Идите еще раз подумайте.
Да.
Вот, а Рокоссовский, в отличие, скажем, от того же Жукова, у него 9 зубов было металлических. Вот.
Ну, потому что он был жертвой тех самых конца 30-х.
А потом, что я сказал, раз он настаивает...
Пусть делает.
Пусть делает. И могу вам сказать такую вещь, что операция Багратион — единственная операция во всей Отечественной войне, которая изучается во всех академиях мира. Потому что классически считается, что должно быть одно направление главного удара, остальные вспомогательные, отвлекающие, какие угодно. Он сделал два главных удара, что противоречило, ну, всем законам военной науки.
Вот. Сделал и победил.
И победил. Вот. А вторым был такой фигур. Мне иногда кажется, что Бог там даже потом пожалел, если только применимо к нему это выражение.
Ну, этого мы уже, к сожалению,
не знаем. Мы этого никогда, мы никогда не узнаем. Но сын его, кому мне рассказывал вот такую вещь, что ему дали тогда 5 лет, он чуть не умер с голоду, там, когда дистрофия была. Потом, значит, там умер музыкант, и узнали, что он музыкант, его включили. И он рассказал такую вещь, что однажды приехал в лагерь, он не знал, кто этот человек. Он был в кожаном реглане, какое-то высокое начальство. И когда я его увидел, к нему подошел и сказал: «Ты сын Уртузова?» Он сказал: «Да». «А я был у вас дома». Вот. И, в общем, так на него посмотрел сожалеюще, отошел. И кому благополучно добыл этот, пробыл этот срок. Вот. Он говорит: «Я не исключаю, что он там что-то там сказал, чтобы меня больше не ставили на тяжелые работы там, или еще что-то». Он пробыл вот этот срок.
Георгий Кириллович, с огромным сожалением вынужден вас прервать. Время программы, к сожалению, еще раз повторю, подошло к концу. Спасибо огромное, что вы пришли к нам сегодня, ответили на вопросы.
Ну ладно, смотрите, как говорил Жириновский, где ваши вопросы, потому что я не знаю, что мне делать с моими ответами.
Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Теория заблуждений» был известный российский историк спецслужб Теодор Гладков. Беседовали мы про Артура Христиановича Артузова. Я, Армин Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго, и помните, грядущему всегда предшествует.
Когда суета рабочего дня позади, вечер окутал столицу, а туман расстелился над Москвой рекой, значит, приходит время зажигать московские звезды.
«Московские звезды» – вечернее ток-шоу Артема Варгавчика. Беседы с актерами, певцами и музыкантами в уютной студии с видом на Кремль.
«Московские звезды» сияют для вас.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. «Голос России» – новости.
Здравствуйте, с выпуском новостей в студии Юлия Кричевская. Последняя, третья ночная репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве. Осталась генеральная репетиция 7 мая, но она начнется в 10 часов утра. В московском параде 9 мая примут участие около 20 тысяч военнослужащих от военных учебных заведений и воинских частей Вооруженных сил России. В составе механизированной колонны на брусчатку Красной площади выйдут свыше 100 единиц современной боевой техники. В их числе ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры и танки. Президент США Барак Обама возложил венок к мемориалу памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на месте двух небоскребов Всемирного торгового центра. Обама прибыл в Нью-Йорк несколько дней спустя после уничтожения американским спецназом в Пакистане главы Аль-Каиды Усама бен Ладена. Считается, что именно по его указанию террористы-смертники захватили пассажирские самолеты и направили их на башни-близнецы, уничтожив около 3000 человек. Президент США почтил память жертв теракта минуты молчания, поприветствовал родственников погибших полицейских. Средства фонда помощи Национальному совету ливийских повстанцев станут доступны в течение нескольких недель, заявил глава МИД Франции Ален Жюпе. Участники контактной группы по Ливии на заседании в Риме договорились создать временный финансовый механизм для помощи ливийским повстанцам. Первый взнос в него в размере 180 миллионов долларов намерен сделать Кувейт. В скором времени Франция установит уровень своего финансового участия в этом фонде. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о намерении Вашингтона использовать часть замороженных средств стране активов Каддафи в интересах ливийского народа. Основной причиной волнения в арабских странах стало отсутствие у молодежи перспектив успешного будущего. Такое мнение высказал генсек ООН Пан Ги Мун, выступив накануне с публичной лекцией в Софийском университете. При этом генсек добавил, что мировые лидеры должны внимательно слушать, чего хочет молодежь, и выполнять ее пожелания, чтобы не стало поздно. ООН может оказывать экономическую, политическую и техническую поддержку новых правительств, но основная работа лежит на лидерах, отметил Пан Ги Мун. Программы поддержки инвалидов и создания для них безбарьерной среды должны быть реализованы в каждом регионе, заявил президент России Дмитрий Медведев. Он поручил Минздравсоцразвитию проработать вопрос о подготовке специализированных санаториев для детей с диагнозом ДЦП. В четверг в ходе посещения детской психоневрологической больницы номер 18 глава государства встретился с медиками, а также с родителями детей с ограниченными возможностями. В ходе беседы одна из мам пожаловалась на то, что в России нет ни одного специализированного санатория для детей с ДЦП. Несовершеннолетним наркоманам могут запретить отказываться от лечения. Соответствующий законопроект разработал Минздрав. Согласно документу, лица, которым не исполнилось 18 лет, не смогут самостоятельно отказываться от медицинского вмешательства в случае наркозависимости. Сейчас соответствующий возрастной ценз составляет 15 лет. По данным министерства, законопроект может быть принят Госдумой уже этим летом. Известный спортивный журналист, теле- и радиокомментатор Георгий Саркисян скончался в Москве на 78-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни в Боткинской больнице. Саркисян пришел в гостелерадио в 1959 году. Вел тематические обозрения в программе «Время. Футбольное обозрение». Принимал участие в освещении многих Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Георгий Саркисян стал первым спортивным комментатором, удостоенный звания заслуженного работника культуры. Президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер поздно вечером прибыл с рабочим визитом в Москву. Сразу после прилета в столицу глава ФИФА провел встречу с министром спорта и туризма, председателем Оргкомитета России 2018 Виталием Мутко. На ней обсуждались вопросы подготовки России к чемпионату мира. Визит Блаттера носит краткосрочный характер и продлится до обеда пятницы. Сегодня утром президенту ФИФА будет представлена большая презентация подготовки России к чемпионату мира, после чего состоится рабочая встреча Блаттера с футбольным руководством страны. Ну и последние выпуски. Американские пивовары решили сварить пиво, рецепт которого был от руки записан отцом-основателем США Джорджем Вашингтоном и обнаружен в коллекции публичной библиотеки Нью-Йорка. Запись с рецептом слабого пива датируется 1757 годом. Библиотека совместно с одной из пивоварен решили возродить портер от Джорджа Вашингтона и сварить всего около 60 литров напитка. Его вкус пивовары характеризуют как достаточно легкий, весьма сухой, средненасыщенный, но подкопченный с оттенками шоколада и чуть-чуть кофе.
Голос России. Новости. России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Вратарь Феникса Илья Брызгалов летом, скорее всего, подпишет контракт с другим клубом НХЛ Торонто. Как сообщает Спортэкспресс, голкипер не подтвердил эту информацию, но и не опроверг. При этом Брызгалов заметил, что у него есть несколько предложений из континентальной лиги. Ранее сообщалось, что Брызгалов ведет переговоры с питерским СКА. Отмечу, 1 июля хоккеист станет неограниченно свободным агентом, так как у него закончится контракт с Фениксом. В нынешнем переходном чемпионате России по футболу будет еще два периода до заявок – летом этого года и зимой следующего. Подробности в материале нашего обозревателя Игоря Каменского.
Такое очень громкое заявление сделал не кто-нибудь, а президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко. Громкое, потому что до начала сезона появлялась совсем другая информация о том, что ФИФА разрешит России сделать лишь один дозаявочный период. Это было очень серьезное разногласие. В чем суть дела? Обычно в ходе каждого национального чемпионата, будь то в России, Европе или где бы то ни было, было еще, есть только одно временное окно, в течение которого клубы могут приобретать новых футболистов. Но у нас-то в этом году чемпионат необычный, переходный, полуторагодичный. Как быть с дозаявками? Международные футбольные чиновники изначально входить в положение российских клубов не желали. И, наверное, отчасти занимались буквоедством и формализмом. Мол, один чемпионат, одно трансферное окно, и знать ничего не желаем. Однако сейчас, судя по заявлению Фурсенко, позицию российских клубов до ФИФА удалось донести. Мы достигли договоренности, осталось лишь получить официальную бумагу, цитирует Фурсенко «Спорт-экспресс». Российские любители футбола восприняли эту новость с радостью, но несколько настороженно. Пока ведь это только слова, нужно еще дождаться их подтверждения. Но если все окажется ровно так, как говорит Сергей Фурсенко, то это, несомненно, стоит зачесть как победу нынешней администрации РФС. Потому что в последние годы достучаться до ФИФА у российских футбольных руководителей не получалось. Чего стоило только попытка расширить для нашего чемпионата сроки летней дозаявочной кампании. Письма писали, разговор разговаривали, а все без толку. Так что Сергею Александровичу впору заказывать новые визитки. Сергей Фурсенко — специалист по евроокнам. И в этой шутке никакой иронии, только признание заслуг.
Вице-президент Ерика Хайдар-Алханов не подтвердил информацию об интересе к нападающему ДНХ Дмитрию Дуйкину. На этом о спорте пока все.
Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России.
2007 год. Зонд «Феникс» производит посадку на Марс. На борту ценный груз.
Цифровая библиотека научной фантастики.
Пока марсиане читают фантастику, мы говорим о реальных открытиях. В научно-популярной программе «Горизонты».
Я Андрей Грибанов, автор ведущей программы, заявляю, будущее уже здесь. Опережайте время вместе с нами, узнавайте последние новости науки и интересные факты из жизни ученых.
Программа «Горизонты». Не место назначения – будущее.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
О самых значимых событиях дня вы узнаете из материалов наших обозревателей в ближайшие 20 минут. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Россия без проблем распахнула форточку в Европу. Франция зовет Россию в контактную группу по Ливии. США разморозит авуары Ливии для жителей этой страны. Россия предлагает Таджикистану своих пограничников. Японские ликвидаторы охлаждают реактор вручную. Российские блогеры идут по местам боевой славы.
Сегодня в мире.
Прямой газовый поток в Западную Европу потечет из России в конце нынешнего года, как это и предполагает масштабный проект Nord Stream. Все три подводных участка общей трубы уложены на дно Балтийского моря. Их осталось только сочленить. И после завершения необходимых технологических процессов голубое топливо российских месторождений начнет поступать европейским потребителям по кратчайшему пути. При его прокладке не возникло ни одной экологической проблемы, чего так опасались страны, предлагавшие России сухопутный вариант маршрута. А финансовая поддержка государства, основного акционера «Газпрома», сделала «Северный поток» привлекательным для инвесторов. Аналогичный подход Москва собирается применить и для «Южного потока». Его главный конкурент, проект «Набукко», тем временем вновь вырос в цене. О победном шествии «Газпрома» по Балтике и его шансах на успех в борьбе с черноморским конкурентом в материале Романа Мамонова. Европейские потребители начнут получать российский газ напрямую, как и было обещано, уже в конце этого года. Компания Nord Stream, оператор одноименного трубопроводного проекта, завершила прокладку первой нитки длиной в 1224 километра, связывающей российский Выборг и германский Грайпсвальд. Об этом на заседании правительства сообщил Владимир Путин.
Работа на морском участке завершена. Напомню, что она продолжалась менее чем полтора года с применением самых высоких технологий. Работала по сути, большая группа высококлассных специалистов из многих стран мира. Как мы обещали, не возникло ни одной экологической проблемы. Все было сделано на самом высоком уровне. Первая нитка 27,5 миллиардов кубических метров газа, а вторая будет сдана в следующем году и будет 55. Это не окно, но это форточка в Европу для одного из наших основных экспортных товаров.
Теперь специалисты приступают к пусконаладочным работам. Они займут еще несколько месяцев, после чего, предположительно, в октябре первый газ поступит в Европу, сообщила «Голосу России» официальный представитель компании Nord Stream Ирина Васильева.
Сейчас на дне лежит полностью смонтированная нитка газопровода, состоящая из трех секций. Следующие шаги – это стыковка этих трех секций. Стыковка будет происходить прямо на дне Балтики в двух точках. Первая точка в Финском заливе на глубине 80 метров, вторая в шведских водах на глубине 110 метров. После этого будет произведено тестирование, очистка, осушка всего газопровода и уже подготовка к водоэксплуатации на четвертый квартал текущего года. И первый газ уже к концу года придет в Европу.
После запуска первой очереди по газопроводу Nord Stream потребители в Европе смогут получать 27,5 миллиардов кубометров голубого топлива. Еще через год планируется завершить укладку второй нитки газопровода, и тогда пропускная способность увеличится вдвое. Это особенно актуально в свете планов многих стран ЕС отказаться от ядерной энергетики после событий в Японии. Успехи «Газпрома» и его партнеров особенно выделяются на фоне разногласий в другом трубопроводном проекте «Набукко». Чиновники Старого Света всегда называли его способом снизить зависимость от России. Пока же участники «Набукко» лишь бесконечно спорят о его стоимости. На этот раз прогнозная смета увеличилась с 8 миллиардов до 12, а то и 15 миллиардов евро, что фактически ставит крест на этом проекте, уверен генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Даже стоимость 8 миллиардов ставит на нем крест, потому что из 6 участников, которые должны внести половину стоимости, только у двух есть деньги даже на 4 миллиарда инвестиций, а 4 миллиарда, которые должны были дать банки, они их давать не собирались. Плюс у проекта так и не появилась ресурсная база, плюс, естественно, раз не появилась ресурсная база, у проекта нет гарантированного сбыта, в этой ситуации банки финансировать проект отказываются, и все те финансовые подтасовки, сознательное занижение стоимости проекта, они потихоньку начали разваливаться.
Ранее предполагалось, что строительство «Набукко» начнется в 2012 году, а первый газ поступит в Европу в 2015. К этому моменту «Газпром» с партнерами намерен запустить газопровод «Южный поток» проектной мощностью 63 миллиарда кубометров газа. И в отличие от авторов проекта «Набукко», «Газпром» соблюдает сроки и выполняет обещанное.
Основной поток синтетических наркотиков идет в Россию из Европы. Только по официальным российским данным, 85% так называемых легких наркотиков, которые обращаются на отечественном черном рынке, произведены в странах Евросоюза. Главный трафик тяжелого зелья, поступающего в Россию, пролегает все по тому же маршруту – из Афганистана через Среднюю Азию. Постоянный рост этого потока беспокоит российские власти. Москва уже не первый год предлагает Душанбе вернуть российских пограничников на афганскую границу, но пока безуспешно. Теперь продвигать эту идею взялся глава Федеральной службы по контролю над оборотом наркотиков Виктор Иванов. Ведь с уходом российских пограничников объем перехваченного зелья на таджикско-афганской границе упал в 5 раз. И об этом подробнее Светлана Калмыкова.
Российские пограничники покинули Таджикистан в июле 2005 года. До этого они охраняли участок в 1344 километра на таджикско-афганской границе. Именно здесь проходит так называемый «северный путь» афганского наркотрафика. По данным ФСКН, ежегодно в Афганистане производится порядка 150 миллиардов разовых доз героина и около 30 миллиардов доз гашиша. Через Таджикистан наркотики поступают в Россию и другие страны Европы, унося десятки тысяч жизней. При этом после ухода российских пограничников с таджикско-афганской границы объемы наркотрафика существенно возросли, говорит Виктор Иванов.
Сегодня между Россией и Афганистаном практически нет действенных границ, то есть наркотики беспрепятственно скользят по всему постсоветскому пространству и попадают в Российской Федерации. И в основном работа уже ведется внутри, когда наркотики инжектированы на территорию Российской Федерации. Безусловно, эта работа должна сочетаться с борьбой с предложением наркотиков на рынке, чтобы их меньше появлялось на российской территории. Для этого, безусловно, без укрепления границ эту задачу не решить.
Возвращение российских пограничников – это одна из возможных мер по сдерживанию наплыва афганских наркотиков. Нужна новая система пограничной безопасности на стыке Афганистана и Таджикистана, считает политолог, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Гигантская проблема, безусловно, в том, что граница не закрыта. По сути, часто мы видим оголенные участки границы, а там, где есть присутствие местных пограничников, не всегда оно является эффективным. Поэтому в данном случае, когда речь идет о российских пограничниках, еще раз повторяю, то это уже не проработанный способ решения проблемы, а указание на то, что граница должна быть на замке. Сегодня она не на замке, сегодня она дырявая. И в этом смысле это наша совместная проблема.
Россия выдвигает различные инициативы по сотрудничеству в охране границ, но пока натыкается лишь на молчание таджикской стороны. Хотя уже сейчас понятно, что самостоятельно с гигантским наркотрафиком из Афганистана Таджикистан справиться не может, либо не хочет, говорит Юрий Крупнов.
Объемы наркотиков в стоимостном выражении, которые идут через территорию Таджикистана, они в 2, в 3, возможно, и в 4, в 5 раз больше, чем бюджет Таджикистана. То есть в этом смысле небольшое государство Таджикистан не может одно выступать барьером против глобальной угрозы. Другое дело, что в последний период мы никаких инициатив со стороны Таджикистана не видим, не слышим.
В начале года руководители погранслужб России и Таджикистана встретились в Душанбе. После этого состоялось еще несколько раундов переговоров. Однако все они проходили за закрытыми дверями, и о результатах ничего не известно. Эксперты надеются, что совместный барьер на пути афганского изделия выстроить все-таки удастся. Но, как подчеркивает российская...
Россию зовут в друзья Ливии, но не нынешней, а новой, которую группа стран пытается создать по большей части в нарушении мандата ООН. В составе этой контактной группы Москву хочет видеть прежде всего Париж. Первое заседание друзей будущей Ливии прошло в середине апреля в Лондоне, второе в этот четверг в Риме. Там и было принято принципиальное финансовое решение. Контактная группа создает специальный фонд, средства которого пойдут на поддержку ливийских повстанцев. Сколько именно денег и кому конкретно будут перечислять друзья Ливии, попыталась понять наш обозреватель Елизавета Исакова.
На начальном этапе фонд пополнится 180 миллионами евро за счет взноса Кувейта. В дальнейшем финансирование обещает вырасти. В том, что ливийским повстанцам хватит этих денег, многие сомневаются уже сейчас. По словам главного финансиста повстанцев Али Турхани, ежедневно лишь на текущие расходы по поддержке контролируемых территорий тратится порядка 130 миллионов долларов. И денег катастрофически не хватает. Во вторник Переходный национальный совет уже запросил у западных держав 3 миллиарда долларов на борьбу с режимом Каддафи. Оппозиционеры обещают, что вся сумма будет потрачена исключительно на закупки продовольствия и восстановление инфраструктуры. Совершенно очевидно, что никаким демократическим преобразованием подобные действия Запада не приведут, заявил «Голосу России» эксперт Института стратегического анализа Сергей Демиденко.
Запад ввязался в достаточно серьезную и сложную авантюру, выхода из которой, к сожалению, пока не видно. Выход из этой ситуации может быть только один – свержение режима Каддафи теми или иными способами. И вот эти вот усилия, да, по созданию трастового фонда, по финансовой поддержке оппозиции, нужно рассматривать именно в рамках вот этого вот курса, жесткого курса на свержение Каддафи. И в данном случае политическую регулированную ситуацию не предусматривает ни при каком варианте.
Фактически, подчеркивает эксперт, создается опасный международный прецедент. По его словам, возникает вполне закономерный вопрос. Кому Запад на самом деле помогает? Ведь у ливийской оппозиции нет даже лидера. Этот факт, к слову, сводит на нет все заявления западных представителей и ливийской оппозиции о прозрачности работы нового фонда. Проследить гигантские суммы, выделенные неизвестно кому, будет еще тяжелее, чем в свое время в Афганистане. Велика вероятность, что Запад в итоге профинансирует не только новый политический режим в Ливии, но и экстремистские движения. Не исключено также, что эти деньги пойдут не только на гуманитарные нужды. Оппозиция Ливии продолжает жаловаться союзникам на нехватку современного вооружения и отсутствие навыков ведения боя. Наземная операция в Джамахирии, уверены эксперты, дело уже практически решенное. А вот оружейных поставщиков повстанцы вынуждены искать сами. И западные дотации здесь могут быть крайне полезны. Столь изощренный, по мнению аналитиков, способ обхода требований резолюции Совета Безопасности ООН оказался не единственным итогом нынешней встречи контактной группы. Происходящее в Ливии уже не гражданская война, заявили дипломаты. Главная цель на сегодняшний день – продолжать оказывать давление на окружение Муаммара Каддафи, используя все законные методы воздействия, считают в коалиции. Кроме того, необходимо оказывать международную поддержку Переходному национальному совету Ливии, так как никто в мире уже не верит, что у режима Каддафи есть будущее. Все это должно в итоге привести к созданию новой демократической Ливии, полагают на Западе. Однако, подчеркивают при этом сами дипломаты, дорога к мечте может занять довольно много времени.
Итак, контактная группа по Ливии высказалась за усиление давления на Муаммара Каддафи, причем давление и политического, и военного, и экономического. В частности, помимо уже действующего эмбарго на поставки оружия, в Ливии вводится блокировка спутникового телевещания, а экономическая блокада будет включать и запрет режиму Каддафи на добычу и экспорт нефти. Но хотя в Риме говорили о разнообразии инструментария давления, выступление большинства участников конференции сводилось к одному. Окончательное решение ливийского кризиса должно быть политическим. Власти США в день проведения римской встречи весьма творчески подошли к призыву о помощи ливийским повстанцам. Госсекретарь Хиллари Клинтон объявил о плане принять законодательный акт, который позволит американскому правительству использовать часть замороженных в США ливийских активов в интересах народа Ливии. По словам госпожи Клинтон, администрации Барака Обамы уже удалось убедить конгрессменов в необходимости принятия такого закона. Радиоактивные следы на воде от аварийной японской АЭС, обнаруженные в трех точках Курильской гряды, не опасны для людей и природы. Однако сам факт вызывает закономерное опасение и у жителей Дальнего Востока, и у любителей рыбных блюд в других регионах России. Все они пристально следят за событиями на станции «Фукусима-1», где ликвидация аварии вступила в новую фазу. Впервые после разрушительного стихийного бедствия 11 марта внутри первого энергоблока начали работать люди. Японские ликвидаторы, не надеясь на роботов, намерены приступить к охлаждению реактора, что называется, вручную. Подробности сообщит Наталья Королева.
Работать в помещении станции ликвидаторы могут не более 40 минут. Уровень радиации здесь превышен в 1000 раз. И главная задача – его снизить. Для этого рабочие смонтируют 6 вентиляционных установок для очистки воздуха с помощью фильтров-поглотителей радиоактивных частиц. Эта мера, считают в компании ТЕПКО, позволит добиться уменьшения радиационного фона в здании реактора с 40 до нескольких миллизивертов в час. Кроме того, на первом энергоблоке планируют установить компрессор для закачки воздуха внутрь здания, чтобы создать там повышенное давление и блокировать утечку радиации в атмосферу. Ликвидаторы, конечно, рискуют здоровьем, но угроза меньше, чем это было в 1986 году на Чернобыльской АЭС, считает эксперт в области ядерно-радиационной безопасности Максим Шенгаркин.
В случае с Чернобылем источник их был гораздо больше, потому что реактор был разрушен, и куски, радиоактивный материал, то есть источники радиоактивного излучения, они находились неравномерно распределенные вот в этом объеме. Да? В случае с Фукусимой на сегодняшний день пока еще проще ситуация, потому что реактор хоть и расплавлен, но все равно и расплав находится все равно в зоне реактора, четко в понятном направлении. Поэтому принципиальная возможность быть таким вот сталкером современным существует, но, естественно, с постоянными измерениями, постоянным экранированием с учетом времени прохождения.
После очистки воздуха предполагается восстановить систему охлаждения реактора. Группа из 8 человек вручную будет подавать воду прямо под его оболочку, чтобы полностью затопить топливные стержни. Это исключит возможность их расплавления, а значит и разогрева реактора, поясняет российский эксперт.
Если тепло не удалить, реактор однозначно расплавится целиком и полностью. Он будет перманентно инициировать цепные реакции, которые со временем могут укрупниться. И если будет избыточное энергоотделение, произойдет разрушение, взрывное разрушение реактора, разбросом всех радиоактивных веществ, которые есть на очень значительное расстояние. Значит, охлаждение позволяет стабилизировать ситуацию.
Российский эксперт особо подчеркнул, что ручное охлаждение дает значительные преимущества по сравнению с тем, которые предпринимали сразу после возникновения аварийной ситуации.
Ключевой момент здесь целесообразность. Если лить, как в первые дни, лили просто воду, да, безумно, мы получили огромный аэрозольный выброс и огромное количество радиоактивных веществ. Но то, что люди сейчас идут дома, речь как раз идет о том, что все-таки пытаются оптимизировать, потратить не большие количества воды на охлаждение, а эффективно потратить имеющиеся ресурсы воды на снижение температуры.
На выполнение работ по дезактивации воздуха в здании АЭС и охлаждению реактора японские специалисты намерены потратить от 4 до 5 дней. А на полное устранение аварии и ее последствий, считает эксперт, потребуется десятилетие.
Для Всероссийского архива «Твой день о войне» снят уже более 10 000 видеофильмов. Бесценные воспоминания участников Великой Отечественной помогут молодому поколению осознать величие подвига победителей, а в целом противостоять попыткам фальсифицировать историю. Принять участие в проекте может и сейчас любой желающий. Для этого достаточно зайти на специально созданный интернет-ресурс, получить инструкцию, как снять интервью, и выложить его на сайте. Также просто было принять участие в экспедиции российских блогеров по 10 городам воинской славы. Подробнее о блог-туре, посвященном 66-й годовщине Великой Победы, расскажет Наталья Полторацкая.
Блогеры идут по местам боевой славы. В каждом городе сетевые писатели встречаются с участниками сражений и местными поисковиками. Эти микроистории будут складываться в единую ленту путешествия на специально созданном сайте. Цель акции – сохранить память о подвиге народа, победившего фашизм, сказал в интервью «Голосу России» организатор тура известный блогер Антон Коробков-Землянский.
Многие факты, даже вроде как общеизвестные, просто удивляют. То, что Курск освободили за один день от оккупации. Сейчас мы в Курске были на улице в честь летчицы Янины Зинченко. А это единственная в мире женщина, которая совершила воздушный таран. А в Твери мы встречались с героем Советского Союза. Хорошая дедушка рассказывал, смеялся вместе с нами. Он лежал в больнице, мы к нему приехали туда. Это такой очень трогательный момент. Он дал участникам экспедиции поддержать свою золотую звезду героя. Думаю, что такое бывает не то, что каждый день. Многие даже, наверное, глаза-то не видели.
В каждом населенном пункте блогеров встречают как родных, представители местных администраций, поисковых отрядов и жителей, желающие поделиться своими историями. Они же помогают блогерам сориентироваться на местности, показывают достопримечательности, помогают с экскурсиями в труднодоступные места, говорит Антон Коробков-Землянский.
В Твери, например, есть музей, построенный на поле сражения. В Санкт-Петербурге мы были в музее поисковых отрядов. Там экспонаты можно потрогать руками. В Брянске мы были в лесу, ходили партизанскими тропами. Каждый город, он удивляет своей памятью о войне. Но одно дело, когда ты читаешь об этом учебнике истории, а другое дело, когда ты можешь сам пройтись по этим местам, посмотреть своими глазами, пощупать своими руками.
Блог-тур «День Победы» очень заинтересовал пользователей Рунета. Уже 40 тысяч человек прочитали записи о нем на ресурсе микроблогов Twitter. Ключевым пунктом проекта станет работа с фотографиями городов времен войны. Местные жители помогают блогерам отыскать старые изображения своих городов. Участники блогтура пытаются повторить снимок. Та же улица, те же дома, но современного города. В итоге они создадут коллажи из нескольких снимков и сделают онлайн-фотогалерею. К ним уже присоединяются пользователи из других городов, которые шлют аналогичные снимки на сайт проекта. Похоже, попытка блогеров передавать информацию о страшной войне с помощью новых технологий получилась. И они искренне рады тому, что внесут свой вклад в дело сохранения для будущих поколений памяти о великом ратном подвиге.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильность этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными. 10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
В студию с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев примет сегодня министра иностранных дел Китая Яна Цзэчи. Он находится в Москве с официальным визитом. Они обменяются мнениями о ходе подготовки официального визита в Россию председателя КНР Ху Цзиньтао и совместного участия лидеров двух государств в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в июне в Астане. Кроме того, предполагается обсуждение насущных вопросов российско-китайских отношений. Задержан главный подозреваемый в организации взрыва в кафе в Марракеше, двое соучастников. Об этом сообщил представитель МВД Марокко. Согласно поступающей информации, главный подозреваемый связан с Аль-Каидой и лично изготовил взрывное устройство. Что вменяется в вину еще двум арестованным по делу о теракте, в МВД уточнять не стали. Напомню, в результате взрыва, прогремевшего в кафе в Марракеше 28 апреля, погибли 16 человек. Большинство из них это туристы из Франции, Канады, Нидерландов и Великобритании. Еще 21 человек получил ранения. В числе пострадавших оказался сын депутата российского парламента. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уатара сегодня будет приведен к присяге. Церемония пройдет в президентском дворце в крупнейшем городе страны – Абиджане. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Конституционного совета Поль Яондре. Обычно президент приносит присягу во время инаугурации, но Конституционный совет решил принести ее на пятницу, подчеркнул Ндре. Как сообщалось ранее, Конституционный совет официально признал Алассана Уатару президентом Кот-д'Ивуара. Его инаугурация запланирована на 21 мая в столице страны Ямусукро. Специалисты Федерального бюро расследования изучают состав порошка, который по почте получили несколько школ в столице США. Об этом сообщил представитель ведомства Эндрю Эймс. Согласно предварительной информации, порошок не представляет опасности, но ФБР все же решило направить его на экспертизу. Между тем поступают противоречивые сведения о том, сколько именно школ американской столицы получили подозрительные письма. По одним данным их было около десятка, а по другим 26. Основной причиной того, что расследование инцидента перешло в ведение ФБР, стало одно из писем, на котором было написано «Аль-Каида, ФБР, США». Эти и другие новости всегда есть в интернете на нашем сайте ruver.ru.
Голос России. ruver.ru.
Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции. Самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на Голосе России программа «Рунет».
Рунет.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. С наступлением теплых дней жители Рунета задумались об отдыхе, и на поисковике обрушилась волна запросов о путешествиях и путевках. Лидер российского поискового рынка Яндекс даже подготовил статистику запросов, глядя на которую, можно сказать, куда ездят пользователи, чтобы расслабиться и сменить обстановку. Количество поисковых запросов со словом «отдых» начинает расти еще в марте. Тогда в поисковую строку вбивается предполагаемое место отпуска и ключевые слова типа «гостиница», «отель», «частный сектор», «курорт», «отдых», «путевка», «тур», «виза», как вариант без визы, «поезд», «самолет» и так далее. Пользователи Яндекса ежедневно задают более 450 тысяч запросов про путешествия. Три четверти из них содержат названия стран, городов и других объектов, по которым можно понять, куда человек хочет поехать. Например, в Гоа, то есть в Индию. Это место снискало горячую любовь молодежи за свободу нравов и демократичные цены. Но оно все-таки не является лидером среди туристических направлений. Верхние строчки рейтинга запросов занимают Черноморское побережье Кавказа, Турция, Москва, Крым и Санкт-Петербург. Что касается Москвы и Питера, то обе российских столицы, и Первопрестольная, и Северная, пока не слишком подходят для отдыха. Есть что посмотреть, но туристическая инфраструктура пока, увы, хромает. Возможно, в том числе и поэтому значительная часть поездок в Москву и Санкт-Петербург, судя по формулировкам запросов, деловые. А вот в Крым, на Кавказ и в Турцию люди едут отдыхать. Причем в Крыму и на Кавказе многие устраиваются самостоятельно, а в Турции в основном с помощью туроператоров. Интересно, что на Кавказе чаще всего ищут конкретные города, обычно Геленджик и Анапу. А в Крыму и Турции просто Крым и Турцию. Хотя, конечно, немало зависит от региона, в котором живет юзер. Так, Дальний Восток – это единственное место в России, жители которого чаще ездят не в Турцию, а в Таиланд и Китай. А пользователи Белоруссии чаще других интересуются Болгарией и Литвой. До них, можно сказать, два шага. Из-за беспорядков в Северной Африке интерес к Египту, который в прошлом году обгонял даже Турцию, в этом году упал в 7 раз. Однако Египет по-прежнему остается популярным туристическим объектом. Он занимает 6-е место среди всех стран дальнего зарубежья. Еще одно горячее направление – Европа в целом. Если поставить ее в один ряд с вышеперечисленными странами, то в рейтинге пользовательских симпатий она займет 6-е место, обогнав Египет. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была Екатерина Антропова и программа «Рунет. Голос России».
Программа «Рунет».
Голос России. Россия. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская. Здравствуйте, друзья. Неузнаваемо преобразилась Москва за эти первые майские дни. Молодая листва сделала город ярко-зеленым, распускающиеся на многочисленных клумбах тюльпаны пестрым и весенним, а плакаты, флаги и флажки, украсившие Москву к 9 мая, оранжево-черным. Ведь это цвет георгиевских ленточек, символизирующих нашу память о тех, кто воевал и победил в Великой Отечественной, тех, кого мы чтим в эти дни. По всей стране проходят в эти дни праздничные мероприятия. Вот и я сегодня видела наших ветеранов у парка «Сокольники», нарядных, подтянутых, с орденами, цветами и георгиевскими ленточками. К акции «Георгиевская ленточка» присоединяются все новые и новые страны. В Армении ее проводит радиостанция «Аврора». В рамках этой акции георгиевские ленточки раздаются представителям молодежных и ветеранских организаций, школам, государственным и коммерческим структурам, общественным организациям, армянским и российским пограничникам, в общем-то, всем желающим. Акция, стартовавшая 25 апреля, проходит под лозунгами «Победа деда, моя победа», «Повяжи, если помнишь», «Я помню, я горжусь», «Спасибо деду за победу». Второй год подряд радио «Аврора» является в Армении официальным информационным партнером акции «Георгиевская ленточка». Акция по раздаче георгиевских ленточек стартовала в Молдавии, но она стала в этом году символом противостояния силам, стремящимся реабилитировать в Молдавии нацистских преступников и их пособников. Об этом заявила депутат молдавского парламента, лидер организации «Молдова без нацизма» Инна Шупак. В этом году в республике будет раздано более 200 тысяч георгиевских ленточек, несмотря на то, что молдавские власти всячески пытаются помешать проведению подобной акции, заявила Шупак. В качестве примера их подобных действий депутат назвала попытку задержать партию георгиевских ленточек на границе, когда таможенники пытались представить их как контрабанду. Для страны, которая последний год пережила день советской оккупации, марши неонацистов и название одной из улиц именем румынского маршала-фашиста Антонеску, такой символ, как георгиевская ленточка, сегодня приобретает особое значение и ценность, подчеркнула депутат. А вот интересная новость из Египта. В Александрии впервые за многие десятилетия прошла панихида в память о покинувших Россию в начале прошлого века наших соотечественников, нашедших последнее пристанище в северной столице страны пирамид. Отслужил за упокойную службу у небольшой часовни на греческом православном кладбище Шадби, где покоится около 150 россиян, представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском и всея Африки, настоятель храма святого Дмитрия Солунского в Каире, архимандрит Леонид.
Наши люди.
Ну а мы сейчас с вами отправимся в Италию. Там, в городе Мирано, уже несколько лет с успехом работает русский центр имени Бородиной. О том, как это русское землячество будет отмечать День Победы, нам расскажет Ирина Прус, представитель русского центра. Я хочу начать с того, Ирина, что акция «Георгиевская ленточка», которая проводится уже несколько лет и которая, в общем-то, сейчас охватывает практически весь мир. Наверное, самое общее, что у них есть, это наличие самих георгиевских ленточек. А вот то, что эти акции везде проходят по-разному, каждый находит какой-то свой поворот, вот это, я думаю, самое интересное. И наши соотечественники молодцы, тоже много всего придумывают. Скажите, пожалуйста, ведь у вас тоже будет своеобразная акция «Георгиевская ленточка» проходить в Мирано. Расскажите нам, пожалуйста, нашим слушателям о том, как это будет и когда.
Мы принимаем участие в акции «Георгиевская ленточка» с 2007 года, то есть практически сразу, наверное, как она стала приобретать международный масштаб. Ленточки мы раздаем четвертый год, и каждый год к нам все больше и больше обращаются наших соотечественников. А об этих ленточках знают уже не только наши соотечественники, но и местные. И проявляют очень большой интерес, спрашивают, почему. Что, для чего, как. Мы проводим эту акцию в храме, потому что приходят наши соотечественники. Приходят люди именно в этот день почтить память погибших, память своих родственников. Это день, который действительно нас всех объединяет. Объединяет скорбью, объединяет грустью, но и гордостью, и радостью за наш сегодняшний день. Это то маленькое, что мы можем сделать. Эти ленточки потом очень интересно встречать в центре Европы, видеть на машинах, на сумках у девушек повязанную ленточку.
Ирина, скажите, это значит, что это наши люди или это не обязательно? Это могут быть и иностранцы, которые тоже подключились к нашей акции?
Да, я бы сказала, что иностранцы тоже, которые подключаются к этой акции. Но это в основном, конечно, те люди, которые так или иначе связаны. Это или в смешанных семьях, часто тоже уже родственники, очень активно и охотно принимают участие в этой акции. И многие, допустим, вот наши знакомые, которые были в России на 9 мая, и та особая атмосфера, что они почувствовали в этот день, будучи там, и видя то уважение, то искреннее отношение к ветеранам, они потом подключаются и принимают участие тоже в этой акции.
Скажите, а в Мирано есть наши ветераны?
В Мирано нет, есть одна семья, Наталья Соловьева. У нее мама один раз, вот она приезжает, мама, которая пережила блокаду, которая пишет замечательные стихи, посвященные блокаде. 3 года назад она как раз была у нас здесь в мае. И тогда мы смогли ее поздравить с Днем Победы. Но она просто приезжает в гости к своей дочери.
Мы когда говорили о том, что будет проходить все это в церкви, это будет церковь Святого Николая Чудотворца в Мирано, и самое, я так понимаю, главное будет эта минута памяти, которая именно там и состоится. Я так понимаю, что именно в этом у вас будет заключаться проведение самой акции «Георгиевская ленточка».
Это очень важно, особенно для детей. Для детей, когда ребенок может прийти, вот именно поставить свечку за упокой души погибших во время войны. И это минута молчания, это панихида, которую отслужит наш настоятель храма, отец Алексей Никаноров. Мы отслужим маленькую панихиду. Минута молчания, почти память погибших. Поставим свечи за память от всех, кто ушел.
Вам есть кого помянуть в этот день? О ком вспомнить?
У меня папа прошел всю войну, был ранен, награжден орденом Красного Знамени. Но, к сожалению, он уже более 5 лет назад тоже ушел. Вот любимый праздник в нашей семье был, когда мы старались все вместе собраться. Вот у меня 2 брата, мы собирались все вместе. И для нашей семьи это был действительно очень большой и светлый праздник.
О том, каким будет День Победы в итальянском Мирано, нам рассказала Ирина Прус, представитель Русского центра имени Бородиной.
Наши люди.
Ну а нашу программу продолжит обзор прессы русского зарубежья с Еленой Карповой.
Наша пресса.
Стало уже традицией, что в День Победы 9 мая Таллинский центр русской культуры организует ряд мероприятий, посвященных знаменательной дате, рассказывает портал «Русской общины Эстонии». В этом году запланировано сразу 2 праздничных концерта. В программе первого дневного выступления замечательный молодежный театр «Арт-Гротеск». Он объединит номера, где будет звучать музыка в исполнении певца Александра Некрасова и популярного трио «Романс» в единое представление, посвященное этому святому для всех жителей Эстонии дню. А вечером зрители смогут услышать песни военных лет в исполнении вокально-инструментального ансамбля под управлением Тимура Эликаева и народные песни в исполнении хора «Сударушка». Вести вечерний концерт будет известный любимый артист Эдуард Таман. Ждем всех. Особо приглашаем ветеранов, членов их семей, их детей, внуков и правнуков. И всех, для кого День Победы был и остается великим праздником, сообщили порталу Русской общины Эстонии в пресс-службе Российского культурного центра. Севастопольская газета сообщает, что общественная организация жителей осажденного Севастополя собирает подписи в поддержку мемориала школьникам-партизанам. Однако инициатива увековечивания подвига 38 севастопольских школьников, сражавшихся против фашистов в партизанских отрядах Севастополя и Балаклавы в 1942-1944 годах, не находит отклика у городских властей вот уже несколько лет. Заместитель председателя организации Виктор Подольский рассказал изданию о возникших сложностях, а также сообщил, что организация добивается, чтобы один из скверов города был переименован в сквер школьников-партизан. А перед заступлением на почетную вахту к вечному огню нынешние школьники давали бы клятву перед мемориалом погибшим. Письмо в поддержку этой инициативы подписали представители городских патриотических и ветеранских общественных организаций, директора севастопольских школ, председатель мусульманской общины города. Благочинный Севастополя тоже обещал подписать обращение городским властям о создании мемориала, информирует Севастопольская газета.
Наша пресса.
Программа «Наши люди» подошла к концу. Встретимся завтра. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наш адрес. Россия, 115-326, Москва, Пятницкая улица, дом 25. Адрес для электронных сообщений – radiosobaka.ruvr.ru.
«Наши люди». Вступайте в диалог.
«Голос России». Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Горизонты.
Новости науки и технологий, интересные факты из жизни ученых, а главное, что нас ждет в будущем, об этом в научно-популярной программе «Горизонт». Ее представляю я, Андрей Грибанов. Здравствуйте. Общественный транспорт тоже оснастят спутниковой системой позиционирования. Зачем устройство для передачи поцелуев на расстоянии? Подобно аглицкому сплину, депрессия выходит в мировые лидеры. Антигравитация и другие открытия, которые потрясут мир.
Горизонты.
А начнем с темы внедрения российской системы ГЛОНАСС в, так сказать, народное хозяйство. Весь общественный транспорт Москвы к 2030 году оснастят спутниковой системой ГЛОНАСС. В российской столице начинается создание интеллектуальной системы управления транспортом, которая позволит сделать его более удобным и безопасным. В дальнейшем аналогичные системы могут внедряться и в других городах, но начали с Москвы и не случайно, ведь с 90-х годов прошлого столетия на ее улицы ежегодно выезжают десятки тысяч новых машин, и город стал просто задыхаться от пробок. Сложные развязки, тоннели и новые магистрали решают проблему лишь отчасти. В результате было принято решение построить в Москве центральный диспетчерский пункт, который будет оптимизировать транспортные потоки при помощи спутниковой навигации. От такого информационного сопровождения поездок выиграют все, говорит представитель федерального сетевого оператора НИС ГЛОНАСС Игорь Фрумкин.
Уже сейчас существуют полностью готовые проекты безопасного автобуса и умной остановки. Они были продемонстрированы в Рязани прошлым летом. На остановках общественного транспорта установлено табло, где можно посмотреть, где в данный момент находится автобус. Соответственно, можно получить информацию о том, когда он прибудет на остановку. Более того, уже сейчас можно будет зайти на сайт и посмотреть виртуально, когда подойдет автобус, чтобы не мокнуть там или не стоять на холоде. Точно такие же приложения вскоре появятся для айфонов и для других смартфонов.
У системы есть и иные преимущества. Например, на диспетчерские пункты будет поступать информация не только о местоположении автобуса, продолжает Игорь Фрумкин.
Есть возможность фиксировать то, что происходит внутри автобуса, то есть какие-то конфликтные ситуации. Опять же, фиксируется каждое открывание двери, то есть перевозка пассажиров становится гораздо более безопасной.
На самих остановочных павильонах тоже появятся информационные терминалы. По словам Игоря Фрумкина, они будут многофункциональными.
На всех остановках будет установлена тревожная кнопка, датчики видео и аудиофиксации на удары. По сетям мобильной связи может быть передана и картинка, и запись того, что происходит на остановке. И по датчикам может пойти тревожный сигнал, соответственно, туда выйдет милиция или другая экстренная служба.
Камеры видеонаблюдения на остановках повысят и раскрываемость преступлений по горячим следам. Сразу будет понятно, какие полицейские машины в данный момент находятся ближе к зоне правонарушения, чтобы быстрее их туда направить. Кстати, создаваемая транспортная система сориентирована на использование как спутникового стандарта ГЛОНАСС, так и американского GPS. Спутниковые терминалы получат не только все колесные машины, но и, например, речные трамвайчики. Только в вагонах метро, где уже давно есть свое табло, диспетчерская служба и тревожные кнопки, их устанавливать не планируется. Московский проект может стать шагом к повсеместному внедрению аналогичных систем в других городах России и стран СНГ. Контролем трафика при помощи навигационного сигнала ГЛОНАСС также заинтересовалась Индия.
Новости.
Арктические льды тают быстрее, чем ожидалось. Это может привести к подъему уровня Мирового океана на 1.5 метра уже к 2100 году. Хотя ранее эксперты ООН ожидали, что подъем составит всего 19,59 сантиметров. Подъем уровня моря грозит целым рядом катастроф, от исчезновения маленьких островов до возможного затопления Нью-Йоркского метрополитена. Уровень моря поднимается по всему миру не одинаково из-за течений, ветра и других переменных факторов, но такие низко расположенные территории, как Бангладеш или Флорида, пострадают почти со 100% вероятностью. Новый прогноз подчеркивает необходимость безотлагательного принятия мер для борьбы с глобальным потеплением, говорится в отчете Арктической программы мониторинга и оценки. Беспокойство ученым внушает не только северная, но и южная ледяная шапка Земли. Антарктида за последние 20 лет стала таять значительно быстрее, и этот процесс скоро станет главным фактором повышения уровня мирового океана. Ученые прогнозируют, что до открытия антигравитации осталось всего несколько месяцев. Следователи, работающие на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе, объявили о том, что им удалось поймать в ловушку 309 атомов антиводорода и удержать их там на протяжении почти 15 минут. Этого времени вполне достаточно для проведения самых разнообразных экспериментов, в частности, направленных на то, чтобы выяснить, подчиняется ли антивещество закону тяготения, падает ли оно под воздействием гравитации или наоборот. Если антивещество продемонстрирует антигравитацию, это будет иметь огромное значение для объяснения некоторых особенностей строения нашей Вселенной. В частности, это сможет объяснить, почему Вселенная не просто расширяется, а делает это с возрастающим ускорением. В любом случае, пока ученым ЦЕРНа остается лишь высказывать смелые предположения и выдвигать теории. Американская корпорация Intel объявила о прорыве в эволюции транзисторов. Впервые в массовое производство вместо традиционных планарных структур будут внедряться трехмерные. Новая разработка позволяет создавать существенно более производительные и многоэффективные процессоры по сравнению с существующими аналогами. Транзистор нового поколения, получивший наименование 3D3Gate, будет впервые установлен на серийных процессорах в конце нынешнего года. В дальнейшем Intel планирует использовать технологию для создания более экономичных и производительных процессоров Intel Atom для мобильных устройств. По заявлению компании, внедрение 3D3Gate повышает производительность процессора до 37%, а также позволяет при сохранении производительности уменьшить энергопотребление более чем в два раза. Японские ученые изобрели передатчик поцелуев, позволяющий людям целоваться в виртуальном пространстве. Исследователи из Токийского университета электрокоммуникации уже продемонстрировали свое изобретение для имитации поцелуев. Данный прибор представляет собой два парных аппарата, которые подключаются к компьютеру. Два пользователя, находящиеся далеко друг от друга, помещают в рот изогнутый пластиковый наконечник и вращают языком по часовой стрелке или против нее. Их действия синхронизируются через интернет. Если один из партнеров начинает вращать наконечник своего аппарата, у второго пользователя он также приходит в движение. Ученым предстоит еще много работы. В будущем они обещают, что у передатчика поцелуев появится функция передачи вкусовых ощущений и имитация дыхания партнера. Исследователи отмечают, что этот прибор будет очень популярен среди пользователей социальных сетей, так как они смогут заранее поцеловаться со своими виртуальными собеседниками и понять, стоит ли им встречаться в реальности. Можете назвать меня ретроградом, но по мне так куда лучше целоваться традиционным способом и при непосредственном контакте, а то недалеко и до депрессии.
Горизонты.
Психические расстройства, в том числе депрессия. К 2020 году именно эти заболевания могут выйти на первое место в мире среди болезней неинфекционного характера. Об этом сообщила министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый-пятый житель Земли страдает психическими расстройствами, сказала она. Голикова отметила, что в последнее время значительно возросло число людей, обращающихся за медицинской помощью с симптомами соматических расстройств, но на самом деле нуждающихся в психологической и психотерапевтической помощи. Критическим фактором становится психическое здоровье и реабилитация после перенесенных заболеваний, считает министр. Голикова также сообщила, что по оценкам ВОЗ более 9 миллионов смертей в год могут быть предотвращены благодаря программам по формированию здорового образа жизни. В России, по ее словам, благодаря таким программам за год на 3% выросло число людей, решивших вести здоровый образ жизни. Ранее заместитель министра здравоохранения и социального развития России Вероника Скворцова сообщила, что сейчас более 2/3 смертей в мире происходят из-за неинфекционных заболеваний, которыми вполне можно управлять, если придерживаться здорового образа жизни. Кстати, о здоровом образе жизни и борьбе с депрессией. Американские ученые из университета Дьюка научно доказали, что занятия фитнесом более эффективно помогают справиться с депрессией, чем даже антидепрессанты. Как для мужчин, так и для женщин одинаково полезны пробежка, занятия на велотренажере и упражнения с гантелями. По мнению ученых, и не только американских, доложу я вам, в результате физических нагрузок в организме начинает вырабатываться гормон счастья серотонин. Фитнес положительно влияет на настроение, избавляет человека от проблем со сном и снимает раздражительность. постскриптум. Ну а кроме всего прочего, нам поможет развитие науки. Возможно, что изобретения, отмеченные американским научным журналом Popular Science, не дадут человеку 2020 года грустить и впадать в депрессию. Итак, представляем список изобретений, которые через 10 лет смогут кардинально изменить жизнь живых существ. Как отметили в Popular Science, 2020 год выбран для удобства, поскольку инновации могут стать реальностью и в 2019, и в 2021 году. Итак, первым большим новшеством станет станция, построенная роботами для роботов на Луне. Этот проект будет реализован Японией. Несмотря на длительный период реконструкции после разрушительных землетрясений и цунами, этот проект уже запрограммирован, и нет никакой другой страны в мире, которая сможет довести до конца такую сложную работу, считает Майк Липхольд из Калифорнийского научного заведения, специализирующегося на изменениях, которые произойдут в будущем. Вторым крупным проектом по версии журнала, который появится к 2020 году, может стать высокоскоростная железнодорожная линия, которая соединит Лондон и Пекин и пройдет через 17 стран мира. Транссибирская железная дорога в этом случае получит конкурента впервые более чем за 100 лет. Впрочем, по мнению некоторых специалистов, строительство такой дороги в техническом плане возможно, но вряд ли будет завершено к 2020 году из-за проблем экономического и политического характера. Через 10 лет могут быть реализованы и еще два амбициозных проекта – автомобили с автоматическими пилотами и летающие авто. Разработкой последних занимается АПРА, департамент Министерства обороны США, специализирующийся на разработках новых технологий для